Об этом нам расскажет Алла Грунова.
Спасибо. Речь пойдет о жизни и творчестве Леонида Федоровича Зурова, которым я занимаюсь уже довольно давно. Даже есть книга, написанная в соавторстве с нижегородским профессором Викторией Трофимовной Захаровой «Жизнь и творчество Леонида Зурова». Эта книга вышла в 2012 году. Сейчас у меня уже экземпляров не осталось. Но я надеюсь, что в результате продолжения моей научной деятельности появятся и другие книги о Зурове, потому что это фигура, которая стоит внимания. Я постараюсь это продемонстрировать наглядно во время нашей сегодняшней встречи. Ну, первый вопрос, что мы знаем, что мы знали о Леониде Зурове? Первое, это то, что он персонаж примечаний к биографии Нобелевского лауреата, знаменитого русского писателя Ивана Алексеевича Бунина. Мы не можем сказать, что имя Зурова было нам совсем неизвестно. Скорее наоборот, всем, кто интересовался Буниным, его биографией, всем это имя Зурова попадалось, но, к сожалению, облик этого человека был значительно искажен и создавался даже некоторый стереотип восприятия этой личности. Мы знаем, что в 1929 году Зуров приехал к Ивану Бунину в Грасс по приглашению самого Ивана Алексеевича и жил в его доме. Сначала на юге Франции в Грассе, на одной вилле, да, Бельведер, потом на вилле Жанет во время Второй мировой войны, потом в Париже делил с Буниными парижскую квартиру, когда Иван Алексеевич умер. Кстати говоря, в последние самые тяжелые месяцы, когда Бунин тяжело болел, именно Зуров ухаживал за ним, да, исполнял такие обязанности санитара, а у него был этот опыт, об этом я еще скажу. И именно этот период оказался для Зурова очень тяжелым, потому что после смерти Бунина буквально одновременно, да, он заболел психическим расстройством, оказался в лечебнице для душевнобольных. И затем он жил в парижской квартире, делил парижскую квартиру с вдовой Бунина, Верой Николаевной Муромцевой Буниной, которая к нему относилась очень доброжелательно, покровительственно. И по ее завещанию Зуров унаследовал весь Бунинский архив. Этот архив очень хотели заполучить в Советском Союзе, ну, как вообще хотели заполучить Бунина из эмиграции, да, велись после Второй мировой войны, велись переговоры. Я думаю, что всем, кто изучал биографию Бунина, эти факты известны. И Бунин отказался возвращаться в Советскую Россию, в Советский Союз. Ну, вот тогда, после его смерти в 1953 году, началась такая борьба за его наследие, за его архив. Переговоры велись с Верой Николаевной, но она тоже, в общем, не пришла к согласию. И уже после ее смерти, по завещанию, архив оказался у Зурова, и начался следующий этап переговоров уже с Леонидом Федоровичем. И поскольку Зуров этот архив так и не отдал, видимо, мне кажется, что это один из факторов, который сыграл роль формирования такого негативного образа Зурова, злобного и жадного, который присвоил себе Бунинский архив по праву, принадлежащий вообще советскому государству. Да? Вот такая была логика, да, что Бунин – это же наш писатель, значит, все его должно быть наше. Между прочим, ну, это отдельная история, да, ведь существуют еще и наследники авторских прав, да, об этом сейчас даже речь вообще не идет, потому что Бунин уже настолько наш, что вопрос этот не ставится. Ну, вот возвращаясь к вопросу с архивом, возможно, из-за этого, да, если говорить об архиве, ну, допустим, там в переписке Бориса Зайцева говорится, а Зайцев с Буниным состоял в таких приятельских отношениях на протяжении многих лет, и жены Зайцева и Бунина дружили и переписывались, и Зайцев был в курсе многих событий, происходивших в этой семье, и он замечает, что, например, Леонид Зуров этот архив не хочет отдавать ни в Россию, ни в Америку. Потому что Назурова, ну, грешили тем, что он этот архив хочет выгодно продать и обогатиться. Но вот он мог бы обогатиться, продав этот архив в Америку. Он этого не хотел делать принципиально. Я думаю, что в Советский Союз он не отдал тоже по каким-то сугубо идейным соображениям. И в итоге архив этот был завещан, перешел по завещанию, опять же, без всякой выгоды для владельца после его смерти. Этот архив и Бунинский, и Иван Алексеевич, и Вера Николаевна, и самого Леонида Федоровича Зурова, и еще Екатерины Лопатиной, да, входит в эту часть. Этот архив был передан Зуровым его давней приятельнице по рижским временам, Милиции Эдуардовне Грин, которая в те годы, 70-е годы, была профессором Эдинбургского университета. Таким образом, архив попал в Шотландию, потом был передан в русский архив Лидского университета, где сейчас и хранится. И часть этого архива, которая касалась истории Северо-Западной армии, это часть Зуровского архива, она оказалась потом в Москве, в Доме русского зарубежья имени Солженицына, благодаря переговорам, да, Солженицыных с милицией Грин, и затем их вот жест доброй воли, потому что Александр Исаевич собирал документы, он обратился с таким призывом к эмиграции, передать документы по истории гражданской войны, мемуары, да, представителей, участников гражданской войны, участников Белого движения. Вот у Зурова такой архив достаточно большой собрался, и он сейчас находится в Москве. То есть сейчас мы имеем возможность хотя бы часть, да, какого-то архива его изучать. И вот я в этот архив попала 10 лет назад, когда он только что, фонд Зурова только был открыт. Я не представляла себе, что я увлекусь Зуровым. У меня были другие замыслы, потому что я изучала творчество Бориса Зайцева, ну и, естественно, литературу русской эмиграции первой волны в целом. Но когда я оказалась уже с этими документами, да, лицом к лицу, то меня совершенно потрясло, что за личность была Леонид Федорович Зуров, и вот с тех пор эта история, она развивается. Итак, что мы знали о Зурове и по каким источникам, откуда вот стали возникать не совсем такие справедливые мнения об этом человеке? Прежде всего, из мемуаров современников, тех, которые знали Зурова лично, но по каким-то причинам, может быть, относились к нему недоброжелательно. В числе таких современников была Нина Николаевна Берберова. И ее книга «Курсив мой», ее автобиография, как она ее определяет, содержит очень много фактов из жизни русской эмиграции первой волны и многих писателей, да, деятелей литературной эмиграции. В том числе там есть упоминания и Бунина, очень-очень недоброжелательные. Когда эта книга вышла в 60-е годы, Бунина уже не было в живых. А вот в переписке Галины Кузнецовой с Леонидом Зуровым там содержатся как раз такие слова. Кузнецова пишет: «Какая злая женщина, да, Нина Николаевна», потому что она умудрилась написать, ну, настолько резко. Кстати, причины были, я не буду о них рассказывать, потому что просто это уведет нас в сторону. Причины личной неприязни были, и они сказались. И точно так же она пишет о Зурове, что это был... Она, по-моему, его как раз называет литературным секретарем Бунина, что не соответствует действительности, который закончил свою жизнь в лечебнице для душевнобольных. Это тоже неправда, да, то есть она сознательно искажает факты. Ну и, конечно же, другая ее книга «Люди и ложи. Русские масоны 20-го столетия» тоже содержит упоминание имени Зурова, потому что Зуров был масоном, как и многие деятели эмиграции. Ну, наверное, я сразу тогда скажу об этом, да, чтобы... Хотя, в принципе, у меня там дальше запланирован этот факт. Значит, он вступил в ложу, был посвящен в ложу «Северная звезда» в 1939 году, Это ложа, которая возникла в Париже в 1924 году. Деятелем этой ложи был, например, Гайте Газданов. Причем он был там великим магистром, занимал очень, и очень долго там состоял, занимал очень высокое положение. Зуров же не был активным деятелем, и поскольку в начале Второй мировой войны, в 1940 году, по-моему, да, эта ложа была закрыта, она прекратила деятельность на время войны, и Зуров уже больше не возвращался к работе в ложе, поэтому только упоминание можем мы, да, сказать, что да, он был причастен, но документы не сохранились, и то, что сейчас те факты, которые нам известны, они почерпнуты из книги Берберова «Люди и ложь». Собственно, вот это единственный источник, да? Значит, вот несправедливое такое мнение о Зурове. Другой современник Александр Бахрах, молодой писатель, тоже представитель молодой эмиграции, он во время Второй мировой войны, вот волею судьбы, тоже оказался в Грассе на вилле Бунина и жил там. Юг Франции не был оккупирован немцами, это была свободная зона, но, естественно, что тоже распространялись и на них всякие ограничения, поэтому Бахрах жил полулегально, и Бунин фактически его скрывал, да, в своем доме. И Леонид Зуров тоже в это время жил там же, то есть они жили в одном доме на протяжении некоторого времени, и Бахрах вспоминает об этом периоде. Он свои мемуары о Бунине называет «Бунин в халате», следуя мемуарам, следуя названию, которое было, значит, в книге, если не ошибаюсь, в книге Омуруа, да, писатель в домашних тапочках, то есть пытается показать такую внутреннюю, без офицовза, без мундира, да, писателя. Но при этом, естественно, разрушая вот этот вот елейный официозный образ, Бахрах вольно или невольно вносит такой элемент неподобающей, может быть, недопустимой интимности, потому что начинает рассказывать, какие были ссоры между Буниным и Зуровым, и вносит вот такой вот диссонанс в изображение этих отношений. Будьте добры, нажмите, у меня что-то не... Ага, пошло. Ну, если говорить не об эмигрантских, а о наших источниках уже, тех, которые были нам, российским читателям, доступны, то тут, наверное, как мне кажется, большую роль сыграла книга Валентина Лаврова «Холодная осень. Иван Бунин в эмиграции». Ну вот если вы оглянетесь, да, направо-назад, то вы увидите там столик книг журналиста Валентина Лаврова с автографами. Это я сейчас обнаружила неожиданно. Но это очень важный тоже персонаж в нашем разговоре, потому что Валентин Лавров здесь создает такую документальную повесть. Парадокс ее заключается в том, что она основана вся на документах, на достоверных фактах, которые подтверждаются письмами, мемуарами. Но при этом это все-таки такое документально-художественное произведение, где создается образ художественный, и он может не соответствовать образу реальному. И вот в этой книге, конечно, очень, на мой взгляд, не повезло Леониду Зурову, который представлен здесь как такой нахлебник, живший в доме Бунина, который не работал и не хотел работать, которому было удобно под крылом Бунина. Кроме того, он, значит, вносил какой-то разлад в их жизнь, в жизнь этого дома, своим неуравновешенным характером и, помимо всего прочего, еще и страдал психическим расстройством. И вот это все, так сказать, собирается в какой-то образ очень неприятный, который, я вам скажу, не соответствует все-таки реальности. Ну и, конечно, кино – это то, что уже ближе к нам по времени, да, выход фильма режиссера-учителя «Дневник его жены», который также вроде бы построен на достоверных фактах, но факты там искажены. Скажу сразу, что многие факты откровенно искажены. Справа афиша фильма, слева фотография, где представлены некоторые герои этого фильма. подписи там вы видите в центре Иван Алексеевич Бунин и люди, которые жили в его доме или посещали его дом, Леонид Зуров, Галина Кузнецова, справа крайне это Вера Николаевна Муромцева-Бунина, ну тут еще присутствует Георгий Адамович, с которым Бунин был дружен и состоял в переписке, и часто они, Адамович жил в Ницце, да, насколько я помню, поэтому они так довольно часто встречались. И при всем моем уважении к талантливому актеру Евгению Миронову, который воплотил роль вот этого вымышленного Гурова, да, и который пытался, видимо, быть даже похожим внешне. Ну вот фотография из архива английского, она опубликована, я взяла ее в книге переписки Бунина. Или мы можем посмотреть другие фотографии, где Зуров часто... Здесь Борис Зайцев, это не Бунин, это Зайцев, Галина Кузнецова и Леонид Зуров. Зуров часто вот в этой панамке белой на фотографиях как раз на вилле Бельведер предстают. То есть вроде бы внешне даже чем-то похож, но по сути характера ничего общего совершенно не имеет с тем Зуровым, которого мы... должны узнать по-настоящему. Галина Кузнецова также жила в доме Бунина, начиная с 27-го года, на 2 года раньше, да, она оказалась в этом гостеприимном доме и жила на положении такой ученицы, да, Бунина, хотя окружены были эти события различными сплетнями, слухами. Но я бы хотела обратить ваше внимание на то, как сами жители виллы Бельведер воспринимали свое вот это вот сосуществование, да, одним кругом. В свое время в том самом архиве Зурова, в Доме русского зарубежья, я ознакомилась с письмами Галины Кузнецовой к Зурову. Сейчас они опубликованы уже. Вот в этом вот сборнике, это Иван Бунин, новые материалы, третий уже выпуск документов очень интересных. И здесь переписка очень многих людей, которые как раз вот были близки Бунину в этот период его жизни в Грассе. Да? Вот, например, что пишет Кузнецова в письме к Зурову. Они одновременно, да, живут в доме Бунина, это начало 30-х годов, она уезжает на какое-то время в Париж, и оттуда пишет письма, то есть у них вот такие были отношения, да, что постоянно поддерживалась связь. Причем она часто пишет, например, Леониду Федоровичу, и она говорит, прочитайте сперва сам, а дальше смотрите, зачитывать всем или нет. То есть это адресовалось, да, и Ивану Алексеевичу, и Вере Николаевне. Кузнецова с Зуровым были на «вы» до конца жизни, они переписывались до конца дней, у них очень интересная переписка. На «вы», но по именам, она его называет Лёня, она не намного старше, ну или примерно ровесница, говорят, что она скрывала немножко там год рождения, пару лет себе, да, пыталась скостить, но они были примерно ровесниками. И вот что она пишет о Париже, о парижских русских. Она пишет, я чувствую себя в Париже провинциальной энтузиасткой. Русские парижане не воспринимают нас всерьез. И дальше замечательный пассаж. Живя вдали, мы придаем себе больше значения, чем надо. Тут вдруг видишь, что о тебе не то, что думают то-то или то-то, а просто таких, как ты, тысячи о тебе не помнят. Наше повышенное отношение к писанию проявлять здесь просто психически невозможно, потому что никто здесь давным-давно не смотрит на это как на священное действие, а как на обычную жизненную функцию, вроде еды, о которой говорить в повышенном тоне просто дурной тон. То есть для них на Бельведере главное, что их объединяло, это было отношение к творчеству как к священному действию, вот, а не какие-то там личные перипетии, да? Дальше Кузнецова пишет в письмах этого же периода. Борис Зайцев говорит, что в Париже никто не интересуется литературой, никто друг друга ни о чем не спрашивает, кроме суммы заработка. И далее. Увы, никто так не будет здесь беречь наши чувства, как это делаем мы на Бельведере. То есть у них действительно сложился вот такой монастырь Мус, да, как называла его Вера Николаевна, сложилась общность людей, близких по духу, для которых главное было отношение к творчеству. А если мы возьмем другие мемуары, например, «Графский дневник» Галины Кузнецовой, да, она же постоянно пишет, что вот Иван Алексеевич нам напоминает, что надо писать, надо трудиться. Да, то есть он постоянно их побуждал к творчеству, которое воспринял прежде всего как труд. Да, нужно было трудиться. И действительно, они трудились. И Кузнецова, и Зуров, они напечатали в 30-е годы достаточно много художественных произведений, которые были высоко оценены критикой литературной. И я бы еще хотела упомянуть здесь воспоминания дочери писателя Бориса Зайцева, Натальи Борисовны Зайцевой Сологуб, которая тоже была очень близка к кругу Буниных. Зайцев дружил с Буниным, как я уже сказала, дружили очень их жены. Они периодически, Зайцевы приезжали всей семьей к Буниным в Грасс. Наталья Борисовна, она была моложе Зурова на 10 лет. Но, тем не менее, они были дружны, они даже были на «ты». Вот если Галина Кузнецова и Зуров на «вы», да, Наташа Зайцева с Зуровым, хотя он старше ее, да, она на «ты», они дружат, ее супруг Андрей, да, Владимирович Сологуб тоже, так сказать, дружил с ними. Вот была такая молодежная компания, и на фотографии справа мы можем видеть Зуров справа, и рядом с ним Наталья Борисовна, дальше Николай Рощин еще, да. И была в 2004 году выпущена книга Ольгой Ростовой, подготовленная, которая записала свои беседы с Натальей Борисовной Зайцевой и Сологуб, воспоминания вот о тех годах и о людях, которые были близки к кругу ее отца Бориса Константиновича Зайцева и к кругу Бунина в том числе. И вот что пишет Наталья Борисовна о Зурове? Я скажу, забегая вперед, что когда скончалась Вера Николаевна Бунина, уже это было в 60-е годы, Зуров продолжал жить в парижской, да, квартире, которая находилась неподалеку от семейства, от особняка, который банк Барклай сдавал мужу Натальи Борисовны, Андрею Сологубу, да, то есть они были соседями. И Зуров к ним постоянно приходил. Он приходил каждый день. Вот я интересовалась, поскольку внуки Зайцева, в частности Михаил Андреевич, он часто приезжает в Москву. Я не знаю, как сейчас, он даже читал лекции по экономике у нас, да, в Москве. Бывал на всех зайцевских вечерах, которые устраивались здесь периодически. И вот я у него однажды спросила, помнит ли он Зурова, каким он его помнит. Михаил Андреевич был тогда студентом, когда вот Зуров посещал их квартиру. Он говорит, что, ну, так сказать, не очень интересовался, потому что Зуров был уже старик, да, молодежи было не очень интересно. И он сказал, что он постоянно говорил, он все время говорил. Я спрашиваю, о чем он говорил? Он постоянно рассказывал о своих экспедициях. Ну, это понятно, да? Примерно то же самое мы читаем в воспоминаниях Натальи Борисовны, которая, да, она к Зурову относилась с огромным уважением и доброжелательностью, и, собственно говоря, она его провожала вот в этот санаторий в Авернь, где он скончался, и она же обустраивала потом похороны Зурова, то есть это был человек, который о нем очень заботился. И вот она вспоминает, цитирую из книги «Напишите мне в альбом». «Зуров приехал к Бунину в 29-м. Кто-то говорил, приехал на неделю, остался на всю жизнь». Пауза. Это может быть и факт, но я бы не иронизировала. Во-первых, Иван Алексеевич сам не отпускал Зурова. Потом он очень близко воспринял его трудную жизнь, оценил его писательские дары как личность. Леонид Федорович был очень интересной фигурой. И далее. Леонид Федорович был талантливым человеком, близкий Бунину и наиболее родственный ему по духу. Иван Алексеевич к нему благоволил, очень хвалил его как молодого писателя, выделял. По-моему, один Зуров и стал самым известным из всех. А вообще-то Бунин предпочитал никогда никого не хвалить, смеется. Он очень любил слышать комплименты в свой адрес, но сам их почти не делал. И далее цитата, которую тоже мне бы хотелось прочитать. Когда Наталью Борисовну спросили, что вот, да, Зуров приходил ежедневно к вам в дом, постоянно что-то рассказывал, о чем же он в основном говорил, что его волновало? Россия, Россия, все, что было связано с Россией. И вот сейчас мы как раз и посмотрим, я хочу вам показать, да, как меняется отношение к Зурову в наше время, когда наконец-то мы получили доступ к документам, к фактам, когда мы постарались объективно увидеть эту фигуру. Но прежде всего я хочу назвать имя Ирины Захаровны Белобровцевой, профессора Таллинского университета. На левой фотографии она в центре, в самом вот замечательной фотографии. У меня такой не было, я ее нашла на сайте Псковской библиотеки. Это около библиотеки Василева в Пскове, где в 2012 году состоялись зуровские чтения в трех городах, связанных с жизнью Зурова. И эти же участники, а вот это моя фотография справа, я ее очень люблю. Это мы на крыльце трапезной Псково-Печорского монастыря, куда тоже участники конференции приехали с самим настоятелем, да, отцом Тихоном. Посмотрите, какие счастливые у нас у всех лица. Потому что это люди, которые искренне полюбили Зурова, узнав его. И когда мы там оказались, да, вот в этой атмосфере. И знаете, что я вам скажу? Нас там в монастыре очень хорошо принимали не только краеведы, да, которые занимаются, так сказать, темами, связанными с этими краями. Но вот в монастыре нам сказал настоятель, что имя Зурова внесено в монастырский синодик. Братья поминают его каждый раз, да, на молебнах. Его поминают как человека, внесшего вклад в жизнь монастыря. Поэтому нас там принимали, конечно, вот исследователи творчества Зурова, да, принимали очень и очень душевно. Это был апрель, это было после Пасхи, пасхальная трапеза, атмосфера невероятно, солнце. Ну и давайте же посмотрим, что же была за личность, почему и как он связан с этими краями, почему именно остров. Леонид Зуров родился в городе Остров Псковской губернии в 1902 году. Учился он в реальном училище города Остров. И вот на той самой конференции в 2012 году, это было 110 лет, да, со дня рождения писателя, вот это здание реального училища, там сейчас располагается администрация города Остров, была открыта мемориальная табличка, да, памятная доска, посвященная Зурову. Там очень чтят своего земляка. Мы были когда в гимназии, там замечательная гимназия, там все дети читают и изучают Зурова. Они подготовили литературный вечер. Это было что-то невероятное. Они занимаются исследованием, там анализ текстов Зурова. Например, там совершенно потрясающий доклад был представлен образ города Острова в романе «Древний путь» с иллюстрированной старинными открытками. Зуров описал этот город по памяти, потому что он писал это в 30-е годы, уже живя в эмиграции. Он описал исключительно достоверно. Это можно вот увидеть буквально наглядно. Как же складывалась жизнь Зурова? Жизнь не баловала будущего писателя. Когда ему было 3 года, покончила с собой его мать. Он воспитывался бабушкой со стороны отца. И в 16 лет, недоучившимся реалистом, а это был 1918 год, гражданская война, он вместе с отцом записался в отряд Белой армии, который формировался в городе Остров. Участвовал в походе на Петроград, то есть он в 16 лет стал участником боевых действий в ходе гражданской войны в России. Он был дважды ранен, контужен, вместе с отступающими частями армии Юденича оказался в Эстонии, а именно в Нарве. Там в феврале 20-го года армия была, северо-западная армия была разоружена и интернирована, и во время тифозной эпидемии Зуров потерял отца, он остался совершенно один. Вот сколько ему было лет, мы можем себе представить, да, это ему 17 лет. Юноша, который уже за плечами имеет столько испытаний, он остается совершенно один. Надо сказать, что вот если кто-то читал из вас повесть, такую документальную повесть Александра Куприна «Купол святого Исаакия Далмацкого», где описан приход северо-западной армии в Гатчину, да, где Куприн жил в то время, и Куприна пригласили там, быть редактором газеты, фронтовой газеты «Приневский край», и он принял это приглашение, и, собственно, в связи с этим потом тоже, да, оказался в эмиграции. Вот Куприн такой гимн северо-западной армии создает, он пишет, что это были рыцари настоящие, это были не какие-то там звери, как пытаются их описать, значит, в советских источниках эти представители, да, белой армии. Вот северо-западная армия состояла из исключительно благородных людей. Надо сказать, что там были не только какие-то аристократы по происхождению, там были и крестьяне, да, например, тот же Талапский полк, который был сформирован вообще из псковских рыбаков. Да. Но вот это были исключительные люди, исключительного мужества, патриотизма, героизма. И Зуров, который был частью, да, вот этого сообщества, он, видимо, это тоже прочувствовал глубоко, потому что он всю жизнь потом собирал материалы по истории северо-западной армии. Он пытался увековечить память. И уже оказавшись в Эстонии, а потом в Риге, он начал выступать в печати. Вот первые его выступления, общественные и печатные, они были связаны с тем, что, чтобы увековечить память об участниках, во-первых, Первой мировой войны, да, вот это кладбище рижское, когда он пишет о нем, о необходимости сохранения могил. Конечно, речь идет о могилах офицеров и солдат, погибших в Первую мировую, но получилось так, что она перетекла и в гражданскую, это были те же самые люди, да, участники гражданской войны. И Зуров собирал документы по армии, он собирал устные рассказы участников, мемуары к нему стекались, и вот так вот образовался этот гигантский фонд, это 2000 страниц, да, множество архивных дел, которые сейчас хранятся в Москве, которые мы можем изучать. Вы сейчас выделены... Он выделен в отдельный фонд, да, Объединенный фонд Северо-Западной армии. Для историков, мне кажется, это совершенно бесценный источник. В 20-м году каким-то непонятным образом Зуров перебрался в Ригу. Видимо, ему поспособствовали переехать из Эстонии. Но надо сказать, вот как, что было в Эстонии прежде всего, да? Это отступившие части, людей, брошенных на произвол судьбы. Раз армия расформирована, значит, она фактически не имеет никакого финансирования. Это люди, которые живут на парусиновой фабрике, в казармах, чуть ли не на голом полу. Начинается страшная тифозная эпидемия. Вымирает там, я не знаю, половина или, может быть, большая часть. И единственная возможность как-то устроить свою жизнь, значит, вот эти бывшие участники боев, становятся санитарами в госпитале. Зуров становится санитаром в госпитале в Нарве. Тяжелейшая работа по уходу во время эпидемии. Сам дважды переболел тифом, сыпным и возвратным. Потерял отца, как я уже сказала. И потом, в июне 20-го года, ему дают командировку в Ревель, и он уже не возвращается в Нарву, а потом осенью следы его обнаруживаются в Риге. Почему направился он в Ригу? Там жили его родственники, сестра, его бабушки по отцовской линии. И о Риге, о латвийском периоде Зуров всегда вспоминал очень тепло, и, может быть, его жизнь сложилась бы совсем по-другому, если бы он там остался и не уехал к Бунину. Бунин его фактически уговорил. Уговорил и обольстил тем, что Париж и Франция – это культурная столица эмиграции, а Рига – это провинция, да, Латвия, так сказать, окраина Европы. Ну вот в Риге тоже Зурова вспоминают очень по-доброму. Когда я приехала на одну из конференций Латвийского университета не так давно, так получилось, что впервые я в Риге побывала, и как мне представляли, мне показали дом, где Зуров жил, где он снимал комнату с другими молодыми людьми, товарищами, так сказать, по несчастью, такими же одинокими молодыми эмигрантами. Мне показали мост, там довольно знаменитый мост. Зуров участвовал в его строительстве. Он работал на какой-то тяжелой физической работе, там такелажником, да, в порту или что-то строил мост. И мне было сказано так: это мост, который наш Ленечка строил. Вот так вот, с таким пиететом, да, это вот Людмила Васильевна Спроги меня там проводила. Вот она так, да, отнеслась. Меня это очень тронуло. Все зуроведы, конечно, это люди преданные своему персонажу, искренне преданные. В Риге Зуров получил, наконец-то, аттестат, потому что он же не закончил свое реальное училище, да, он закончил русскую школу, бывшую Ломоносовскую гимназию, по реальному отделению. И в 22-м году уехал в Прагу, там была, если вы помните, акция, да, Масарика, когда студентов и преподавателей из русских беженцев пригласили для работы или обучения на казенный кошт, были выделены средства, и очень многие поехали туда, потому что это было реальное финансирование, реально можно было, да, на что-то жить. А мы знаем, что большинство беженцев не имело даже документов, они были нансенисты. И Зуров до конца дней был нансенист, он так о себе и писал. То есть у него был нансеновский паспорт, вот этот паспорт беженца. У него не было никакого гражданства. Но в Праге он учился на архитектурном отделении высшей технической школы. Там как раз архитектура и строительство мостов, по-моему. То есть не случайно он в Риге мост-то строил потом, да? Ну, он не строил, он работал там на каких-то работах. И одновременно посещал семинар имени Кондакова, знаменитого византиниста, который к тому времени уже умер, но на основе его семинаров открыли потом институт имени Кондакова, археологический. Зуров интересовался археологией. Он, хотя образования специального в этом направлении не получил, но он интересовался очень сильно. Он постоянно занимался самообразованием, он читал все, что мог. Его интересовала история Древней Руси. Он же происходил из псковских земель, которые были связаны с историей Руси, с ее лучшими, самыми героическими и блистательными страницами. Вот это еще одна тема, помимо военной, да, и помимо гражданской войны, еще одна тема, которая всегда Зурова очень интересовала. Но в Праге он отучился недолго, и надо сказать, что ему Прага не понравилась. И он потом писал, что там было ужасно. Дым крематориума он запомнил, плохой климат, который сказался очень плохо на его здоровье, и, не закончив второй курс, он вернулся в Ригу. А про Ригу он пишет, что близость к родине укрепила меня лучше всех докторов. Потому что Латвия, как и Эстония, как и Финляндия и Литва, в тот период они выделились из состава бывшей Российской империи, да, в качестве государств лимитрофов, обрели независимость. Ну, это вот мои фотографии, извините за качество, современные, конечно, но это вот та самая подворотня, это улица Криштиана Барона, 19, где вот эта внутренность этого дворика, где Зуров со своими товарищами в 20-е годы снимал комнату и жил в Риге. Зуров вообще проявлял достаточно большую активность общественную. Он участвовал в съездах русского студенчества, эмиграции. Он выступал на каких-то собраниях студенческих и начал постепенно вливаться в литературную жизнь. Уже с 25-го, по-моему, года он начал, с 26-го года он начал сотрудничать с журналом «Перезвоны». А с 28-го был даже секретарем редакции «Перезвоны», публиковал в этом журнале свои рассказы. И именно благодаря издательству «Саламандра», которое выпускало и журнал, да, издательство Белоцветова, появились две первые книги. Состоялся литературный дебют Зурова. Обложка это, так сказать, к Зурову не имеет отношения, это просто обложка журнала «Перезвоны», да, и редакции. Вышли две книги «Кадет» и «Отчина». Именно эти книги определили будущую судьбу Леонида Зурова, потому что по рекомендации главы издательства Белоцветова он послал свою первую книгу «Кадет» ведущим критикам и писателям эмиграции. Он послал Шмелеву, Куприну, Амфитеатру, Бунину, Кириллу Зайцеву и другим, Юлию Айхенвальду, и он почти от всех получил положительные отзывы. Кто-то напечатал, какие-то рецензии были опубликованы, кто-то в письмах, да, отозвался. Но молодого писателя поддержали. И надо сказать, что оценка была была единодушной и очень высокой. И что самое удивительное, высочайшую оценку ему дал Бунин. Собственно, с чего и началась вот эта вся история треугольника, как вы это определили, да? Вот эта история сложных взаимоотношений с Иваном Буниным началась с того, что Бунин попросил своих, значит, близких, а именно Веру Николаевну и Галину Николаевну Кузнецову, написать Зурову в Ригу письмо, разыскать этого автора. Завязалась переписка между Зуровым и Грассом. Потом, после выхода второй книги Отчина, Бунин публикует в газете «Россия и славянство» благожелательный отзыв, а это уже признание на официальном уровне, да, он пишет о писателе. И потом начинает звать его переехать во Францию. Ну, кратенько я скажу о содержании. Книга «Кадет» – это современная обложка современного издания, это для, так сказать, для украшения слайда. Книга содержала повесть «Кадет» и несколько рассказов. Сама повесть рисует белогвардейское восстание в Ярославле 18 года. Зуров не был никогда в Ярославле, не был никогда кадетом, но опыт молодого человека, а главный герой, там 15-летний Митя Соломин, кадет, который принимает участие в восстании, вот этот опыт переживания молодого человека, который вовлечен в гражданскую междоусобицу, да, он, конечно, был личным. И Зурову удалось настолько этот опыт передать, что ему стали приходить письма с вопросом, что он знает о судьбе ярославских кадетов. Все думали, что это повесть автобиографическая. А вот повесть Отчина заслуживает вообще отдельной истории. Я, конечно, сейчас меня нужно будет уже останавливать, потому что там интереснейший сюжет с Отчиной. Отчина – это повесть, которая в художественной форме отразила эпизоды из истории Псковской земли 15-16 веков, а именно три части – возникновение Псково-Печерского монастыря, судьбу игумена Корнилия, одного из самых известных настоятелей этого монастыря, который был казнен в эпоху Ивана Грозного, и осаду Пскова и монастыря войсками Стефана Батория в XVI веке. Книга вышла в оформлении автора, использовавшего для украшения древние киноварные буквы XVI века, срисованные им в Псково-Печерском монастыре со старинных рукописей, которые он мог видеть, работая в 28-м году в Псково-Печерском монастыре. Вот это рисунки Зурова, и потом это издание было воспроизведено издательством «Посев» уже в 70-е годы, репринтным, да, то есть вот мы можем его видеть. И вот такое, это тоже в книге был помещен автограф автора, который писал, что книга – это результат его поездки в Псково-Печерский монастырь. Каким образом Зуров туда попал? Из Риги, да? Значит, группа сотрудников Латвийского университета, а именно профессор Василий Синайский, который был юрист, собственно говоря, он не был, так сказать, ни профессиональным искусствоведом, ни историком, да, но вот он решил собрать группу, они получили финансирование какое-то частное, да, чтобы поехать в Псково-Печерский монастырь и выпустить альбом, посвященный этой обители. С ними поехал известный художник, академик Виноградов, который делал иллюстрации, и значит, еще несколько людей, в том числе и Зуров, который не был даже студентом Латвийского университета, что удивительно, да? Но он настолько тесно общался, вращался в этих кругах, что вот его взяли, включили в эту группу. И он действительно работал в библиотеке, в Ризнице, где просматривал и переписывал древности, хранящиеся там. Тут, наверное, для кого-то нужен комментарий. Дело в том, что после отделения Эстонии от России, да, часть бывшей Псковской губернии отошла к эстонскому государству. И как раз отошел в Печорский район, да, с находившимся там монастырем. Кстати говоря, наверное, благодаря этому монастырь оставался действующим на протяжении всех лет, да, и пока он был в Эстонии, и потом, когда уже Эстонию обратно присоединили, ну, как-то там договорились, да, сумел настоятель договориться с властями уже в 40-е годы. И, в общем, монастырь никогда не закрывался. Таким образом, конечно, если бы он находился на территории Советской России, иммигрантам был бы закрыт этот путь, это было бы невозможно посещение монастыря, но вот так сложились обстоятельства, что Зуров там побывал вместе с другими. И таким образом он побывал там и написал художественное произведение, навеянная вот этими впечатлениями. Что интересно в этой повести? Зуров использовал древнерусские источники. Две повести XVI века, древнерусские повести, это повесть о Псково-Печерском монастыре и повесть о прихожении Стефана Батория на град Псков, а также сочинения Андрея Курбского, псковские летописи, переписные книги, с которыми он познакомился там в монастыре, иконописные подлинники, это инструкции для иконописцев. Это уже это мое открытие, это я выделила, потому что, изучая текст, неожиданно, да, выяснила. Но если вот первые две повести там достаточно отчетливо перекликаются текстуально, да, с текстом Зурова, то, допустим, эти иконописные подлинники, да, чтобы выявить, нужно было проделать определенную работу. Это было очень интересно, это был такой увлекательный литературоведческий сюжет. Ну, как я уже сказала, книга состоит из трех частей. Вот здесь указаны эти источники. И кроме письменных источников, еще Зуров опирался на фольклорные тексты. Например, предание об Иване Грозном. Потому что, если вы знаете историю монастыря и игумена Корнилия, то вот существует такое предположение, что Корнилий был казнен по распоряжению, по приказу Ивана Грозного. И существует доказательство, хотя историки спорят, действительно ли Грозный отдал приказ его казнить или не отдавал, но Грозный включил имя Корнилия в синодик всех убиенных по его приказанию, это считается таким доказательством. Но в народе существовали и до сих пор существуют легенды, которые рассказывают, если вы поедете в Псково-Печерский монастырь, если вы пойдете на экскурсию, то вам это тоже расскажут. Эту народную легенду о том, что Грозный приехал в Псков. Ну, там известно, что Корнилий вышел, да, не побоявшись, встречал его, хотя до этого был вырезан Новгород великий, да, и после этого Грозный направился в Псков, там все трепетали, жители понимали, что их ничего хорошего не ждет. И якобы Грозный, по этому преданию, собственноручно срубил Корнилию голову, но тут же раскаялся, взял тело настоятеля на руки и понес его, и кровавый след тянулся, пока он нес его к храму монастыря. Это вот в монастыре рассказывают, показывают эту дорожку, да, кровавую дорожку, она так называется. Конечно, ничего подобного не было и не могло быть. Но интересно, что Зуров, хотя и таких слишком уж фантастических сюжетов не приводит, но очевидно совершенно, что он был знаком с фольклорными текстами. Ну и, конечно, замечательная вот эта третья часть «Осада Пскова», потому что это настоящая героическая, патриотическая воинская повесть, написанная в лучших традициях древнерусских воинских повестей. О стиле повести отчина я рассказывать не буду, но скажу несколько слов. Значит, в интернете появилась такая рецензия о повести отчина, где сказано, что Зуров стилизует летопись. Но вот если мы посмотрим стиль отчины, то на самом деле там летописного ничего не обнаружится. Из слов, встречающихся в летописях, только два у него есть, из лексики. Да? Вот если, так сказать, по словам проверять, выписывать и сверять со словарями, но зато много устаревших слов и очень много псковских диалектизмов. То есть Зуров фактически опирался на народный язык, да, Псковской губернии, который он знал с детства, который был его, так сказать, вот живым языком для него в его молодости. И какой мы можем сделать вывод? Этот вывод сделали, в общем-то, все критики, которые писали о Зурове и все, кто его знал. Из всех своих сверстников, писал Георгий Адамович, Зуров один постоянно обращен к родной земле и не страдает никаким отрывом. У него не было вот этого ощущения беспочвенности и потерянности. Он, к нему более всего, наверное, применимы слова Романа Гуля «Я унес Россию». Да? Он унес Россию с собой, она была с ним. Галина Кузнецова в «Градском дневнике» воспроизводит запись 1932 года. Леня, еще сам того не зная, счастливее всех нас, да? Потому что у него есть любовь к Псковским озерам, к мужикам, избам и церковкам, и он мечтает о них с каким-то даже остервенением. То есть его постоянно тянуло на эти земли, он постоянно туда ездил. Теперь понятно, почему он в старости вспоминал о своих поездках. Это были поездки в Россию для него, да? Еще когда он жил в Риге, он же тоже очень часто ездил в Латгалию. Это районы, которые тоже были когда-то, принадлежали Псковской губернии, потом отошли к Латвии, да, это Палкинские, Пыталовские районы. Там жили русские крестьяне, там очень много, да, русских крестьян. И Зуров ездил туда, общался с ними, собирал фольклор, собирал этнографические данные, собирал рассказы о гражданской войне в том числе. В 30-е годы он начинает ездить уже в Печорский район или по-эстонски Петсери, да. И там он не просто туда ездит, а он ездит туда все время с какими-то серьезными миссиями. То есть поездка 28-го года была первая, но далеко не последняя. В 35-м году Зуров участвует в реставрации надвратной церкви Николы Ратного в монастыре. Слева вы можете видеть фотографию, она мною взята из книги Вана Петцери, которую я купила в Таллине. Это старые открытки с изображением эстонских достопримечательностей 30-х годов. Вы видите, что колокольня зашита деревянным футляром. Вот такой застал Зуров эту колокольню. А он обнаружил в монастыре икону старинную, правда, он там не совсем точно определил ее время, да, происхождение, но икона была с изображением монастыря, с изображением, относящимся к XVI или, может быть, к XVII векам. И на основании этого он начал настоятельно говорить о том, что церковь нужно реставрировать и вернуть ей первоначальный вид. И он добился того, что и власти Эстонии, и монастырь согласились на это. И Зуров поехал туда, он руководил группой строительных рабочих. Как он их собирал? Он их собирал по деревням. Он ездил по деревням и нанимал мастеров, которые умеют работать по-старинному. То есть он хотел воспроизвести исторически точно, да, вот этот облик. Облик был восстановлен в старинной церкви и остается таким до сих пор. Да? Вот почему Зурова так уважают в монастыре, да? Зуров сблизился со многими жителями Печор, вот это семейство Свидзинского, фамилию эту мы запомним, потому что она у нас еще всплывет. Он входил в эстонское просветительское общество, он выступал там на собраниях, он ратовал за сохранение древности Печорского края. И он самостоятельно ходил по окрестностям и занимался археологическими разведками без всяких специальных приспособлений, на глаз. Да? Он описал курганы старинные, а их там очень много. Ну вот старый Изборск, например, да, там много курганов, даже какое-то он городище обнаружил, о чем писали в газетах эстонских. Он собрал много подъемного материала, выменивал у крестьян, ему приносили что-то, отдавали, потому что там эти курганы запахивались крестьянами, пашет крестьянин, да, и вдруг раз какая-нибудь там крест каменный, памятный, да, или какая-то металлическая деталь, монеты, вплоть до персидских монет выкапывали, да, наконечник стрелы или копья, да, то есть собирал вот таким вот образом археологические находки, которые сдал затем в археологический кабинет Тартусского университета. И после поездки 1935 года Зуров начал добиваться того, чтобы в Пецере были организованы официальные экспедиции археологические и этнографические. Борис Вильде, который появляется у нас в этот момент, это молодой эмигрант, поэт. С Зуровым, видимо, они могли встречаться в Париже именно в литературных кругах. А Зуров это время уже живет, в 30-е годы во Франции. И, как писал Зуров, может быть, он что-то преувеличивает. А может быть, это правда. Но именно он уговорил Вильде, увлек этнографией. И Вильде поступил в этнологический институт. И затем устроился на работу в музей человека. Это бывший музей Тракадеро, который затем стал музеем и научным центром этнологическим. И благодаря переговорам Вильде с директором музея Полем Риве была организована экспедиция в 1937 году, археолого-этнографическая разведка, в которой Зуров тоже участвовал и получил официальную командировку и официальное финансирование, не будучи ни сотрудником музея, ни археологом профессионалом, не имея никакого ни археологического, ни исторического образования. То есть вот насколько была сильна эта интенция, намерение, этот энтузиазм, да, что он и сам действовал и заражал других своим энтузиазмом. Почему согласился Поль Риве? Ну, зачем ему ехать в Печоры, казалось бы? А там проживает малочисленный народ Сето. И, видимо, это сыграло решающую роль, потому что французский музей человека, вот этот этнологический институт, он занимался как раз изучением малочисленных и вымирающих народов. Конечно, изучать русских туда бы никто не поехал из Парижа, да? Ну вот поехали изучать Сету. Это была, так сказать, официальная миссия. Но на самом деле, кстати говоря, Вильде занимался именно финно-угорскими народами, и потом ездил уже в Финляндию, а не в Эстонию. А Зуров, конечно, ездил прежде всего для того, чтобы встретиться с русскими людьми, с русскими крестьянами. Это вот представители Сету, откуда фотография, а это Зуров сделал в 30-е годы. И дальше начинается замечательный сюжет, это мой любимый. Вот пришла я в 2007 году в Дом русского зарубежья в архив. И вижу там фонд Зурова. Думаю, надо посмотреть. Ну, там же, наверное, какие-то материалы по истории литературы, да, зарубежья. И знакомлюсь я с этим фондом, и вдруг вижу, что там множество отчетов, вот таких вот машинописных записок, отчетов об этнографических экспедициях. Значит, и там интереснейший материал, фантастический материал о почитаемых камнях, о почитаемых деревьях, о архаических ритуалах, сохранившихся до сих пор, то есть в 30-е годы, да, вот в Печорском районе. Я думаю, боже мой, а я, поскольку не только литературовед, но я в душе еще такой несостоявшийся фольклорист-любитель, я, конечно, загорелась, думаю, боже мой, этнография, фольклор, как все это интересно. И у меня была мысль, я думаю, если кто-то и будет заниматься Зуровым, то вряд ли будут заниматься этой стороной его деятельности. Вот займусь-ка я этим, раз это все здесь лежит. И я начала все это изучать. Вот. Ошибка моя состояла в том, что именно эта сторона деятельности в первую очередь заинтересовала большинство людей, которые узнали о Зурове хоть что-нибудь. Потому что практически одновременно, параллельно, да, стали появляться статьи. Значит, ну, сейчас расскажу, потому что сюжет, это изумительный совершенно сюжет, но тут нужна преамбула. Я уже сказала, что в 2012 году я ездила на зуровские чтения в Псков, в Остров и в Печоры. Вот мы приехали в Печоры, и я как раз делала доклад вот об этом материале этнографическом, который собрал Зуров. И в этих отчетах было написано, что Зуровым были сделаны в 1937 и 1938 годах более 200 уникальных фотографий, негативы которых сданы в Парижский музей человека как отчет об экспедиции. Я подумала, боже мой, где эти фотографии? Где они сейчас хранятся? Кому они нужны в Парижском музее естествознания, он так сейчас называется, да? Потому что вряд ли там кто-то занимается специально Россией еще 30-ми годами. Наверное, где-то это все в подвалах сложено, и, наверное, это все потеряно для науки. И приезжаю я в Печоры и рассказываю я вот об этом всем. И говорю, где же эти фотографии? И директор библиотеки Печорской Вера Александровна Шувалова, а это в библиотеке все происходит, она мне говорит, а сейчас я вам эти фотографии покажу. Я говорю, да откуда же они у вас? Оказалось, что в этом самом музее работает сотрудница, вот она слева, Татьяна Бенфугаль, она русскоязычная по происхождению, значит, долго жила в Алжире, потом переехала в Париж, работает вот в этом музее, и ей поручили разобрать архив экспедиции Зурова-Вильда 30-х годов, потому что там, ну, поскольку это вот русскоязычный отчасти материал, да, то ей поручили этим заняться. Когда она в это погрузилась, так же, как мы все, кто погрузились в этот материал, она, конечно, загорелась, и она первым делом поехала в Печоры. Чтобы увидеть все это, она получила командировку в Печоры, чтобы увидеть все, о чем пишет Зуров воочию. И затем она предложила у себя там в этом музее сделать проект, издать эти уникальные материалы, которые оказались разрознены, они во Франции в трех разных музеях, потому что Зуров привез уникальные фотографии. Он собрал коллекцию предметов материальной культуры. Это вышитые полотенца, предметы утвари и так далее, и так далее. Он все это коробками вез в 1938 году, накануне войны, когда вся Европа уже была, да, уже готовилась к войне, когда уже эти коробки через границу не разрешали перевозить. Он каким-то чудом, да, там, значит, их оставлял на складе. В одиночку он все это фактически делал. Но они все-таки, значит, пришли в Париж, и они сейчас, эти коллекции, в Марселе хранятся. И, собственно, отчеты вот письменные, их архивы там еще в третьем музее, в трех местах. Да, музей естествознания, музей Кебранли, где фотографии, и музей в Марселе, где предметы материальной культуры. И поступило предложение вот такой проект сделать, эти материалы издать. Была создана группа. Татьяна Бенфугаль вышла, значит, с переговорами в Эстонию и в Россию. И со стороны... Это такой трехсторонний международный проект. Со стороны России координатором был Российский этнографический музей в Петербурге, отдел, который занимается русским северо-западом, да, соответственно. И книга вышла. Она вышла только что осенью 2017 года. Этот проект длился очень долго. Они его готовили несколько лет. Я не принесла ее, она вот такой толщины. С приложением, диском, фотографии на диске в электронном виде. На обложке Зуров и Вильде. Книга вышла на французском языке. И должны выйти две идентичные книги на эстонском и на русском. Значит, мне вот Ольга Михайловна Фишман писала и всем участникам проекта, что до конца 2017 года на русском языке эта книга должна выйти. Одновременно московский энтузиаст Андрей Юрьевич Пономарев, искусствовед и учитель истории в школе работающий, тоже нашел этот материал, потому что он тоже увлечен Печорским краем. Да? И он подготовил, параллельно фактически велась вот эта подготовка. Он вот такую книгу выпустил уже несколько лет назад, по-моему, это 2014 год, где издал переписку Зурова из архивов и часть фотографий. Ему надо было получать разрешение всех владельцев прав. Он все это сделал в одиночку. Это вот фактически такой труд энтузиаста. Ну и, конечно, писала об этом еще Ирина Захаровна Белобровцева, потому что когда мы с ней уже встретились и познакомились, она сказала, мы с вами шли к одной и той же цели, но с разных сторон. Потому что если я работала в основном с материалами архива Дома русского зарубежья, она работала с архивом английским. И там копии этих же записок, очень многие материалы дублируются. Ну и дальше вот эти чудные фотографии, 30-е годы, да, что здесь только не увидишь. И мастера, да, вот ремесла. Это фотографии как раз из музея, видите, на карточках и наверху надписи на французском языке, да, вот это то, что вошло уже в издательские. Долбленные лодки, например, да, на Псковском озере, все это Зуров фотографировал. Ритуалы, похороны рыбака и отправление его тела в ладье. Вообще древний архаичный ритуал, который в 30-е годы существовал на Псковщине. Да? Ну и самое, вот, на мой взгляд, интересное, поклонение камням. Этот сюжет я пропускаю с печорскими энтузиастами, которые почитаемый камень хотели откопать, но он все равно опять ушел в землю. Это мне в Печорах рассказали. Да? комплексные ритуалы, которые фантастическим образом дожили до наших дней, это тоже. Ну, вы понимаете, что об этом можно говорить много и бесконечно. Ну и вот запомним это, Иванов день, да. На Псковщине у русских эсету, а эсету южные эстонцы, да, финно-угорский народ, который принял православие в свое время, и поэтому их называли полуверцы, то есть они на границе культуры оказались. У них сохранялось празднование Иванова дня, вот этого языческого праздника, по сути, да, до 30-х годов 20 века. Изуров эти ритуалы описал, он в них участвовал в праздниках, и он их сфотографировал. Причем там были такие, например, элементы обряда. Это бабий праздник, когда женщины исполняли всякие эротические неприличные танцы, имевшие магический смысл. Да? Мужчины не допускались туда. Зурова пустили, он это фотографировал. То есть он умел расположить к себе людей, он умел разговаривать с людьми так, что они проникались к нему бесконечным доверием. Ну и дальше вот эта вот прелесть. Но мы запомним про Иванов день. И частично, значит, Зуров написал такую статью, которая называлась, ну, примерно, «Поклонение камням, источникам и деревьям среди сету и русских Печорского уезда». То есть он написал вот эти пережитки. Это называется на шведском языке. Статья была опубликована в шведском журнале. Вот обложка этого журнала. Но потом, как вы понимаете, грянула война, да, и вот эти все изыскания пришлось приостановить. Зуров очень хотел поехать в 1939 году, но ему сказали, что все деньги сняты на военную оборону, ну а дальше уже история развернулась, да, совершенно другим образом. Интересно, что после войны, даже в конце войны, в 1944 году, Зуров пишет записку, а Эстония в это время уже переходит к... становится частью Советского Союза, то есть опять становится недоступной для иммигрантов, да? И Зуров пишет письма в Академию, в Советскую Академию Наук, он хочет передать эти материалы, и он предлагает свою помощь, он готов участвовать в экспедициях, то есть ему настолько хотелось вернуться туда, да? Но эти материалы не были переданы, и, так сказать, контакты не состоялись у Зурова с Советской Академией Наук. Надо сказать, что этот материал фольклорный, он питал и художественное творчество Леонида Зурова тоже. Например, вот его публикация 1932 года в газете, которая называлась «Наша газета», да, это в Прибалтике она издавалась. Здесь два рассказа: «Клад» и «Три горшка» — это, по сути, обработки фольклорных текстов. Если говорить о деятельности Зурова в 30-е годы, то он был очень активен, он был председателем Союза молодых писателей и поэтов в Париже. Вот здесь мы видим фотографию, где многие молодые, да, и Зуров в центре. Он пишет романы, у него выходят два романа «Древний путь» и «Поле». Если говорить о прозе, то после войны еще выходит сборник малой прозы «Марьянка». И он работает над романом о революции «Зимний дворец». Но этот роман не был завершен, хотя рукопись довольно обширная, хранится в английском архиве. Что касается романов «Древний путь» и «Поле», они описывают ситуацию конца Первой мировой войны и начала гражданской войны на Псковщине. То есть опять те же места, да, которые были Зурову родными. И романы эти бессюжетные, они могут даже показаться кому-то неинтересными, потому что там нет сквозного сюжета, нет событий, они фрагментарные. Они как бы распадаются или, наоборот, складываются из отдельных эпизодов, рассказов. Я даже предполагаю, что, в принципе, Зуров вот таким образом мыслил себе будущее эпическое полотно, вот то, что он называл «Зимним дворцом», он, наверное, хотел какую-то создать такую картину объемную, посвященную этому периоду. Но в итоге вот она распалась на какие-то отдельные рассказы или романы. Про масонство я уже сказала, да, в 1939 году он был посвящен в ложу, но фактически активной работы не проводил. Если говорить о Второй мировой войне, вот тут к вопросу о молодой эмиграции мы уже говорили, да, в Доме русского зарубежья, о том, как молодая эмиграция отреагировала. Вот это вот поколение, которое Владимир Варшавский назвал незамеченным поколением, это люди, которые в подростковом или в детском возрасте были вывезены своими родителями в эмиграцию не по своей воле, у них не было выбора. Вот они оказались без почвы, без родины, без родной культуры, в отрыве. И они очень страдали морально, не только материально, потому что они все были неприкаянные и неустроенные, но они очень страдали именно из-за своего вот такого неустойчивого положения, общественного, гражданского. И когда началась Вторая мировая война, они с огромным энтузиазмом ушли либо на фронт, да, потому что в иностранный легион принимали в том числе людей и даже без гражданства, или ушли в сопротивление. Борис Вильде, которого я упоминала, участник экспедиции, собственно, он и был одним из основателей газеты «Резистанс» в этом самом музее человека, про который я рассказывала, да, в подвале. Там была типография, которая издавала подпольную газету, когда Франция была оккупирована и Париж был оккупирован фашистами. И, собственно, название этой газеты «Резистанс. Сопротивление» дало название всему движению. Зуров тоже был причастен к «Резистансу». Ну, мне кажется, все они так или иначе они принимали какое-то участие, какое именно точно я не скажу. Но вообще Зуров хотел воевать. Он отправился сразу на призывной пункт. Но его комиссовали, потому что у него обнаружился туберкулез, на фронт его не отправили, отправили его в санаторий и на лечение. Так вот, такая вот сложилась история. А после этого он вернулся в ГРАС, потому что ему некуда было деваться. Кстати говоря, вот когда возникает вопрос о том, почему Зуров продолжал жить у Бунина, да? Потому что когда Бунин выписал его, фактически выманил из Латвии, Бунин так хотел, чтобы Зуров поскорее переехал, что стал хлопотать об ускоренном получении визы для Зурова. И он хлопотал в том числе через Парижский вот этот союз русских писателей. И, собственно, через этот союз Зурову выделили и визу, и, по-моему, даже какие-то средства именно от союза. Но от писательского союза приглашение, да, вот эта виза, она содержала графу. Зуров там был назван литератором. То есть он ехал как литератор. И поэтому он во Франции не имел права заниматься никаким трудом, кроме литературного. То есть он оказался в безвыходной ситуации. Он мог бы заниматься тяжелой работой, физическим трудом, потому что для него это не было проблемой. Мы видели, да, что уже он все это на себе испытал, и он и хотел этого, да. Или, может быть, там он стал бы заниматься вот в экспедициях, да, каким-то мог быть рабочим, но он не имел на это официального разрешения, не мог его получить. И таким образом, не имея средств к существованию, живя только литературным трудом, который, естественно, не приносил, да, никаких особых доходов, он так или иначе был вынужден вот ютиться на краешке гнезда Бунина. И надо сказать, что после войны, если в 30-е годы отношения у Зурова с Буниным были достаточно напряженные, потому что Зуров был очень независимым человеком, самостоятельным, и, видимо, вот это давление мэтра, а вы понимаете, что Иван Алексеевич не отличался благостным характером, все близкие отмечали, да, вот это давление, оно было мучительно, и это, наверное, вызывало какие-то трения. Но вот к концу Второй мировой войны отношения с Буниным улучшились, потому что и Зуров, и Бунин с энтузиазмом восприняли победу Советской России над фашистами, над фашистской Германией. Даже стали сотрудничать с газетой «Советский патриот», Зуров печатался там. А это для эмигрантов было, так сказать, тоже не очень хорошим фактом, и Зурова за это многие попрекали. Это было как бы пятно на его эмигрантский престиж. Но вот он искренне, так сказать, конечно, он не с советской властью сотрудничал. Он сотрудничал с Россией, с теми людьми, которые представляли его Россию. А мы видели, что он оставался патриотом настоящим постоянно. Ну и, а сколько у нас времени? Ну, сколько у нас времени официально? 15 минут, очень хорошо. Я укладываюсь, что удивительно. Я думала, что если я вот начну говорить, я уже не остановлюсь. Но получается пока держаться в регламенте. И вот последнее произведение, поскольку «Зимний дворец», который Зуров считал своим главным произведением, он так и не завершил. Отдельная история, отдельный вопрос, почему не завершил, да? Вот Ирина Захаровна Белобровцева, которая видела эти рукописи, работала с ними, да, и вообще серьезно, очень глубоко изучает творчество Зурова, она считает от того, это произведение не нашло завершения, что Зуров слишком опирался, хотел опираться на документ. Он стремился к предельной достоверности. И поэтому у него постоянно появлялись какие-то новые фактографические источники, которые не разрешали ему поставить точку. Да? Он пытался все уточнить, дополнить, и этот процесс оказался бесконечным. Такую же версию высказывал и Николай Андреев, тоже знавший Зурова и участвовавший с ним в экспедициях в 1937 году, историк из Англии. Переписка Андреева и Зурова сейчас издана. И тоже это очень интересный источник для биографии Зурова. Но вот если «Зимний дворец» не был завершен, то повесть «Ванда Марья», над которой Зуров работал, начиная с 1956 года, и которую тоже не завершил, она все-таки оказалась более податливой для реконструкции. Эту реконструкцию Ирина Захаровна Белобровцева провела на основе рукописей, хранящихся в английском архиве писателя в Лидсе. И текст был опубликован в журнале «Звезда» в 2005 году, а в 2015 году он вышел отдельным изданием, в издательстве «Limbus Press», вот его можно и купить, и прочитать. Этот текст сейчас совершенно доступный. И, может быть, вот мой рассказ заинтересует вас, потому что текст оказался совершенно необыкновенным. Ну вот, по свидетельству Ирины Захаровны, которая видела эти рукописи, она говорит, что, конечно, Зуров тоже, работая над повестью, он выходил к замыслу какого-то более обширного произведения, потому что многие какие-то элементы, факты, эпизоды пришлось просто отсечь при этой реконструкции. И в центре осталась история любви, то есть это повесть о любви, которая проходит на фоне войны, Первой мировой войны. Но сама история, потрясающая по силе эмоционального воздействия, хотя там немного событий, но они, конечно, совершенно необыкновенные. Это история того, как познакомились молодой офицер Иван Косицкий и молодая девушка Бестужевка Кира, которая была подругой его сестры. Да, она приехала в гости, действие происходит в Пскове, в 14-м году, накануне, да, начала Первой мировой войны. То есть Зуров опять, да, уже из 50-х годов, он возвращается к эпохе своего детства, своего отрочества, да, он вспоминает то. Там, кстати, есть эпизоды, вот, например, отправки солдат на фронт из Пскова. Это сцена, которую Зуров лично мог наблюдать, и он, на, так сказать, по своим личным воспоминаниям это воссоздает. Да? Но вот на фоне этого все начинается, все очень благостно, потому что знакомятся два молодых человека, юноша и девушка, и стремительно между ними вот это пролетает искра, и буквально на следующий день после знакомства Иван делает Кире предложение. Они венчаются через там, две недели. Неделю длится их счастье, а затем начинается война. Это лето 14 года. Иван уходит на фронт. Кира отправляется на фронт в качестве сестры милосердия, чтобы тоже быть как можно ближе к мужу, хотя они служат в разных частях, в разных местах, они там не встречаются. И затем Кира получает известие о том, что ее муж погиб. Его тело отправляют в вагоне в Псков, на родину, для погребения. И Кира едет, сопровождает тело мужа. И у гроба мужа она кончает с собой, Вот такая вот история, на первый взгляд, почти неправдоподобная, слишком, да, романтичная. И оказалось, что в основу сюжета положена совершенно реальная история людей, которых Зуров, может быть, лично он не мог их знать, естественно, потому что они погибли задолго до того, как он появился в Печорах. Но это история псковского офицера Владимира Свидзинского и его жены. И вот такая вот заметка в газете «Новое время» за 15-й год содержится о гибели офицера Владимира Свидзинского и самоубийстве его супруги, застрелившейся возле гроба мужа. А брат Владимира Свидзинского, Георгий Свидзинский, был ветеринарным врачом в Печорах, и он был близким знакомым Зурова. То есть эту историю Зуров мог услышать непосредственно, да, от брата этого героя. Да. Конечно, характеры вымышлены, да, если события прототипические мы можем выделить. Ну, вы спросите, откуда у меня эта фотография? Из семейного архива Георгия Викторовича Векшина, внука Георгия Свидзинского. Все, понимаете, все сходится. И на тех же самых зуровских чтениях он передал вот эти вот материалы. Почему же... Да, характеры вымышлены, да. Почему героиню зовут Кира, а не Марья, не Мария, как ожидаемо, да, потому что Иван да Марья мы ожидаем. Иван и Мария должны быть символично. А вот, может быть, потому, что Зуров вспомнил здесь о своей любви, о Кире Борисовне Иртель, с которой он познакомился в Таллине в 1935 году. Она тогда была молодой девушкой, намного моложе его, на 15 лет моложе его, ему уже тогда, соответственно, там, за 30, да, она совсем юная. Она замужем за Семеном Иртелем, который был братом известного эстонского писателя, да, и руководителя литературного кружка. Собственно, там вот Зуров, да, и познакомился с Кирой. И завязываются такие, да, сердечные отношения, сердечная привязанность. Кира Борисовна даже сопровождала Зурова в его поездке по Печорскому краю в 1937 году в экспедиции, о чем сохранились воспоминания Николая Андреева, который тоже с ними ездил, да, они целой группой вот так путешествовали. Он пишет, что отношения с за Николаем Андреевым тоже какая-то дама ездила, юная, которая тоже надеялась, так сказать, какие-то отношения с ним выстроить, но ничего не получилось. Он об этом с иронией уже на склоне лет рассказывает своим внукам, да, и он пишет, что отношения с дамами были исключительно джентльменские. Ну вот у них такая была молодежная компания. Переписка Зурова и Киры Борисовны сохранилась. Я ее не видела. Она хранится в английском архиве. Но из этой переписки следует, что отношения действительно были очень сердечные. И была очень большая привязанность с обеих сторон. И Кира готова даже была уйти от мужа. Но, как считали современники Зурова, почему он так и не женился ни на ком. Многие девушки к нему проявляли интерес. Он был красивый, видный мужчина, очень галантный. Но, как говорили эмигранты, он был гол, как сокол. Ему некуда было позвать жену. Да? Действительно, вот судьба так распорядилась, что он не мог даже обустроить свое семейное гнездо. Судьба Киры Борисовны сложилась очень тоже интересно, хотя и непросто. Она разошлась со своим мужем Семеном Иртелем. Потом она, когда Эстония вошла в состав Советского Союза, она оказалась, соответственно, да, в Советском Союзе, уехала потом на Украину, вышла замуж за художника Григорьева. Это она уже в возрасте, уже вот в Киеве. Она стала довольно известной художницей, иллюстрировавшей детские книги, и ее муж Григорьев тоже был иллюстратором детских книг. И первый старинный «Незнайка», если кто-то его помнит, он нарисован именно вот Григорьевым. Да? То есть вот так вот тоже причудливо переплетаются эти судьбы. Но если мы прочитаем повесть Зурова «Иван да Марья», то мы увидим, что да, видимо, внешний облик и горячий характер Киры, да, ее внешний облик, ее улыбка сияющая, все это, видимо, было навеяно прототипом. Но что интересно, у Зурова эту повесть постоянно пытались редакторы разных журналов в 60-е годы взять для опубликования. И он говорил, что да, я сейчас работаю над повестью, она в черне закончена. Ему говорят, ну присылайте. Да? Например, ему Роман Гуль писал, давайте опубликуем в новом журнале. И Зуров несколько раз там на протяжении ряда лет, прямо вот проходят годы, он говорит, нет, она не закончена. Видимо, она действительно была не закончена, хотя внутренне обладала уже такой завершенностью смысловой, концептуальной. Но в 56-м году Зуров писал «Милица Грин». Повесть требует большой работы, так как она внутренне сложна, а внешне как бы до предела проста. Действительно, событий мало. Первая часть невероятно растянута. Описание, вот как эти молодые люди знакомятся. Повествование ведется от лица младшего брата Ивана Федора Косицкого. Такой тоже отчасти автобиографический образ. Рассказчик, который в те годы был еще подростком. И затем уже стремительно развивающиеся события, связанные вот с войной. Но в этой экспозиции там такое любование родными местами, вот этим Псковом, вот этой Псковщиной, родными полями, то, что Зуров так бесконечно любил. Но интересно еще следующее. Почему повесть внутренне сложна, вот как мне кажется? Потому что она, помимо сюжетно-персонажного уровня, еще имеет очень глубокий мифопоэтический подтекст. Так, например, ключевой эпизод этой повести, когда Иван приезжает в родной дом в отпуск, и он рассказывает младшему брату, он говорит, я видел очень странный сон, ты не говори матери, не расстраивай ее, но мне снилось. И дальше он рассказывает, ему снилось, что он плывет со своими солдатами в ладье, и вдруг он оборачивается и видит, что солдаты – это мертвецы, и фуражки надеты на черепа. А солдаты улыбаются ему и говорят, ваше благородие, вы думаете, вы по-другому выглядите, и вы такой же. Да? То есть ему снится ладья смерти. А мы знаем, что в архаических мифологических представлениях переправа через реку – это символ перехода в мир иной. Да? Это символ переправы через преграду между миром живых и миром мертвых. То есть, по сути, вот этот эпизод символически предсказывает уже трагическую развязку, гибель главного героя. Он говорит, мне снится, что хоронят еще кого-то близкого, кого я еще не знаю. И после этого он знакомится с Кирой, и после этого завязывается их история. Что самое, на мой взгляд, любопытное, это то, как в подтекст повести входят фольклорные представления. Ведь само название «Иван да Мария» – это название купальской травы. И на всем этом предании строится текст. Дед Пасечник говорит про Иван да Марию, это цвет травный, у него как бы два естества, одно мужское, а другое женское, и предуказано им от Бога на одном стебле в два цвета вместе цвести. То есть эта история, вообще фольклорные сюжеты, связанные с Иваном да Марием, Марии часто рассказывают о гибели двух влюбленных. Это либо брат и сестра, которые совершили инцест, не зная о своем родстве, обвенчались, либо влюбленные, которые не были в родстве, но обвенчались и погибли. Да? То есть, опять же, вот эта легенда, которая прямо не названа, но она фактически задает уже восприятие всего последующего сюжета. А кроме того, Иван да Марья – это же купальская магическая трава. Мы с вами видели, что Ивана в день-то Зуров изучал и видел воочию и ритуалы. И он прекрасно знал, с чем связаны ритуалы Иванова дня. Иванов день первоначально был языческим праздником солнца, летнего солнцестояния, поклонения солнечному божеству. И это был праздник огня и воды. И только потом, когда уже христианство победило, и языческие ритуалы, сохранявшиеся в народной среде, стали подверстывать под православный календарь, то вот этот праздник Иванов день связали с Рождеством Иоанна Крестителя. Да, по новому стилю это 7 июля, 24 июня по-старому. И это поскольку был праздник плодородия, да, то он был и связан очень сильно с такими эротическими мотивами. И вот возникает вопрос, почему в повести Зурова встретились юноша и девушка, раньше незнакомые, и они поехали вместе на прогулку в компании, да, веселой, пропутешествовали один день, и все, и вдруг на следующий день он делает ей предложение. Почему так стремительно вспыхнули эти чувства? Мне кажется, что ответ коренится вот в этом мифологическом подтексте. Да потому что день был такой, они познакомились по моим подсчетам. Там не сказано, там даты не приведены, это мне пришлось календарь там вычислять. По моим подсчетам, они познакомились по старому стилю 25 июня. Это следующий день после Иванова дня. Но самое интересное, это же день памяти святых Петра и Февронии Муромских еще, помимо этого, да? То есть мне кажется, что в этой повести сложным образом пересекаются вот эти мифологические представления, самые разнородные. Ну и в частности, сопоставление человека с цветком, с растением, которое проходит через всю повесть, оно связано не только с образом Ивана да Марьи, то есть символизирует такую любовь, продолжающуюся за гробом. Кстати, Петр и Февроний Муромские, там тот же самый сюжет, да, когда неразумные люди разъединили умерших супругов, да, обнаружили их тела рядом в одном гробу. То же самое и у Зурова. Или, например, «Ржаное поле» – тоже такой мифопоэтический локус, потому что он связан с образом… Рожь связана и с свадебным обрядом, опять же, и с похоронным. А в традиционных верованиях и фольклоре нива часто выступает как символ поля битвы, а жатва – как метафора сражения и смерти. И Зуров пишет об участии Ивана и его… солдат в боях, Иван пишет в письме, пехоту вели во весь рост, и немцы косили ее из пулеметов, как спелую рожь. Ну, тут, конечно, и притча о зерне, да, мы помним ту евангельскую притчу Христа о жертвенности, идея жертвенности заложена в этой притче, потому что зерно, падшее в землю, если не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. И у Зурова в повести мы читаем строки о том, что вот эта война жертвенная, Первая мировая, да, жертвенная война, лучших людей кидают, как в печь огненную, лучший отобранный цвет. По сути, Зуров размышляет о судьбе русского народа, о трагической судьбе, которая надломилась не в 17-м даже году, а в 14-м. И вот этот мотив сопоставления человека с растением, он присутствует и в Священном Писании, и лейтмотивом Зуровской повести являются слова из Псалма Давида. «Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, нет его, и место его уже не узнает его». То есть, по сути, эта повесть – это дань памяти прошлому, это дань памяти и родной земле, с которой Зуров уже был разлучен навсегда, и тем людям, которых он любил и которых он помнил, и всему русскому народу, которому он преданно служил всю свою жизнь. «К Зурову неприменимо определение писателя мигрант», – писал Владимир Варшавский, потому что он так и остался в России. Непосредственная близость к осколкам подлинной России определила во многом тематику и отозвалась на его мировоззрение, которое можно определить как почвенническое, писал Николай Андреев в «Некрологии» Зурова. И весь пафос моего сегодняшнего...